Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Сегодня предлагаю поговорить о спасении и добродетелях. Такой вопрос: зачем были нужны подвиги людям монашествующим? То есть соблюдение постов, подвязаться в молитве, в пещерах. Это же все они делали для спасения своей души. Как это понимать?
Здесь ключевой вопрос – это вопрос, что нужно для спасения. И апостол Павел говорит о том, что нужна вера. Но нужно обратить внимание на то, что как относимся мы к вере сейчас, а как относились в те времена. Потому что протестанты, как мы знаем, буквально приняли и поняли то, что написал апостол Павел, и считают, что достаточно верить, никакие дела не нужны для спасения. Но мы знаем, что апостол Яков говорил о том, что «покажи мне свою веру из дел твоих». То есть как можно верить, а не делать. Дело в том, что в те времена можно сказать, что вера подразумевалась как верность. То есть делать все, что нужно для Бога. Подразумевалось, что кроме самой веры нужны и дела, то есть жить по заповедям. И вспоминаем Евангелие, когда Господь говорит: «Если хочешь идти, если кто-то хочет идти за мной, пусть отречется от себя и возьмет крест свой». Вот это самое отречение, это есть то самое, которое вот вы упомянули. То есть полное отречение от своего греховного «я». Но был человек гневлив. Вот решил он, поверил Богу, решил жить по-другому и отрекся от своего гневливого «я», оставил за собой, стал другим человеком. Вот как апостол пишет апостол Павел на другом месте: «Теперь не я живу, а Христос живет во мне». И он это не говорил только о себе лично. То есть, если бы это касалось только его лично, он бы об этом не писал. А он как бы говорит нам, что у каждого верующего в итоге должен поселиться Христос. И когда мы что-то совершаем, мы всегда совершаем Христом. То есть, как бы Христос на нашем месте это делал. То есть, он как бы живет в нас. А вот как бы мы делали, мы от этого отрекаемся. Мы не хотим это делать. В каком-то более узком понимании отречься от себя, вот как раз то, что вы говорили про монахов, которые жили в пещерах, очень мало ели, пили. И это тоже один из способов полного отречения от своей греховной сущности. То есть способы разные, а этот был один из самых действующих. Это вот люди, которые достигали совершенства. Мы, как говорится, которые живем сейчас, сегодня, вряд ли можем достигнуть такое совершенство, но просто знаем, что хотя бы какое-то отречение от наших греховных склонностей и слабостей нас все равно ведет ко Христу.
Господь сказал: «Отвергни себя», но как это относится к пещерам? У меня все открытый вопрос. Почему нельзя было спасаться в монастырях, помогать людям, вот монахам? Почему надо было ходить в скиты и так вот питаться скромно? Хлеб, вода, сухарики некоторые святые употребляли.
Но дело в том, что главная цель нашей жизни – это обожение, это стать подобным Богу. И вот те, которые так подвязались, они, это немножко такое извращенное понимание, что монах, который один в скиту, занимается только собой, да, то есть как бы не помогает людям. Это тоже отголоски сегодняшнего такого католического и протестантского мнения, что мы спасаемся через милосердие, мы все время делаем что-то для других и так далее. Это тоже верно. Но эти монахи, они служили человечеству намного больше даже, потому что их молитва спасала тысячи. Потому что мы знаем и пример святого пророка Илии. Да, из одного человека Господь мог изменить какие-то свои решения, да, мог, вот как сказал Илья, 3 года с половиной не будет дождя, да, дождя не будет вообще на Израиле. Это потому что он его попросил. То есть также, когда некоторые святые молились, чтобы дождь появился, он появлялся. А вот мы слабые, мы этого не можем делать, потому что мера их отречения была такова, что они полностью отдавали себя Богу, полностью. А мы не можем. И в монастырях тоже люди спасались. То есть Господь говорит, что в моем доме много, как говорится, мест разных. Есть и получше, есть чуть похуже, но все равно они есть. Поэтому каждый определяет меру своего совершенства, насколько он хочет, насколько он может. Не случайно говорит Господь также этому молодому или уж не знаю, богатому, в разных Евангелиях по-разному написано, который подошел к нему, что мне нужно, чтобы вот спастись. Он говорит, если хочешь быть совершенным, опять, если хочешь быть. Он не говорит, что мы должны, он не говорит, что мы обязаны. И этот молодой человек практически все исполнял, весь закон. Но вот не хватало ему одного. То есть он был очень богат, а Христос ему говорит, отрекись, вот опять, от всего. Оставь все, иди за мной. То есть он мог стать одним из апостолов, может быть. Но он отказался. Это не означает, что он не получил спасения. Ну, конечно, не такое, как бы, скажем, условно, грубо, место получил, как апостол, который отдал все, покинул семьи, свои профессии, да, все, что они делали, и в итоге отдали свою жизнь для Господа. Естественно, что и те, и другие формально спаслись, но... Конечно, разные у них, разная награда на том свете.
Отец Душин, важно, как учит нас Православная Церковь, украшать свою душу добродетелями. В каких добродетелях мы можем совершенствоваться? Доброта, уважение, милосердие, их же очень много. Что так особенно важно?
Их очень много, но, как говорится, по учебникам, самое главное, нашим богословским, и это действительно так, нужно... В первую очередь это покаяние, потом это послушание и смирение. Вот это как бы главные добродетели, из которых исходит все остальное. Почему? Потому что если мы не покаемся, мы вообще не будем ничего совершать, и мы вообще даже это покаяние означает, что мы изменяем направление своей жизни, что мы не хотим больше жить греховной жизнью и хотим поставить Христа и Бога в центр своей жизни. Обращаю внимание на то, что в нашем понимание каяться – это, ну, сожаление содеянном. Но в греческом метаноя – это более глубокое понимание, это изменение, качественное изменение. Вот это «я» в конце. Качественное изменение.
Сознание?
Да, нашего ума, сознания. Вот поэтому именно это и есть покаяние. То есть мы должны изменить направление жизни. И как обычно, если хотите, вот как пример, обычно многие люди, которые ходят в храм, они ставят в центр своей жизни работу, семейные обязанности, учебу. И если остается время в их, так скажем, плане, каждодневном плане, вот, что они делают, они могут пойти в храм, могут помолиться и так далее. Но если у них каникулы, они не думают о том, допустим, попадаются ли они во время постов там, или такое. А вот церковный человек, он выстраивает свою жизнь уже вокруг церковной жизни, церковного календаря. То есть, допустим, если он выбирает работу, он сразу думает, а будет ли мне эта работа на пользу духовную или нет. Может отказаться от хорошо оплачиваемой работы, если он увидит, что он не сможет молиться, если он там, если она будет влиять на его жизнь слишком. Если он уезжает на каникулы, он сразу спрашивает, это когда? Если это конец декабря, он сразу откажется, потому что это, ну, пост рождественский. Он готовится к Рождеству, а не к Новому году. Да, и он возьмет, если сможет, каникулы после 7, да, января. Вот это первые признаки, что человек ставит Бога в центр. Да. Если он уже, скажем так, пошел по этой дороге покаяния, хотя человек должен жить в покаянии всю жизнь. Это не то, что человек повернулся и все. То есть процесс покаяния, он длится всю жизнь. Человек постоянно кается. То есть он постоянно освобождается от своих грехов, все время борется как бы с тленностью и своей жизни, и мира вокруг. Он подходит к вот это тоже важное. Надо сказать, что это добродетель сейчас, ну, можно сказать, не очень популярная, немного об этом и говорится. Это послушание. Сегодня никто слушаться никого не хочет. Начнем с того, что и в семье там никто никого не слушается, ни жена мужа, ни дети, родители. И вообще само слово послушание уже вызывает некоторое отторжение сразу. Как вот начинается разговор послушания, сразу начинается такое: ага, а что, а почему, а зачем? Это то же самое жертва. Вот жертвовать собой тоже, зачем я должен или должна жертвовать собой и так далее. То есть в этом смысле мы сейчас, можно сказать, хуже всего стоим, чем когда-либо. И почему послушание важно? Потому что, как вот святые говорили отцы, что оно выше поста и молитвы. Это тоже отречение от себя, отречение от своей воли, когда человек фактически, освобождаясь от собственного «я», своих пожеланий, ставит всю свою жизнь на волю своего духовного наставника, который, с другой стороны, принимает полную ответственность за спасение своего чада. Но, конечно, другой вопрос сейчас, я знаю, что сразу у многих: а где, у кого? Да? То есть вопрос, где такие духовные наставники, где можно было бы полностью отдать свою волю. Но дело в том, что даже и когда наставник не является таким, ну, скажем, совершенным, хотя он должен быть, действительно, не надо за свою волю ставить любому, да, в расположении. Но дело в том, что если даже духовный наставник, я имею в виду, или какой-то иеромонах, или какой-то архимандрит, или священник, имеет дело с человеком, который действительно полностью отдает себя, да, свою волю, то Господь поможет, Он будет как бы говорить, да, то есть давать в ум Святым Духом, этому духовному наставнику, в каком плане он должен направлять своего духовного чада. Но для этого условие, что это духовное чадо действительно хочет слушаться. Вот такой интересный, такой треугольник. То есть сначала идет полный... То есть человек в роли духовного чада, да, он имеет полную веру в то, что Господь через этого человека ему скажет, что ему надо делать. Без сомнения. Тогда этот человек, да, этот священник или там монах, скажет точно то, что надо. Но если человек сомневается, связь портится. И уже и тот священник может уже сказать не совсем то. Тогда духовный чадо говорит: а зря я вообще доверился. Вот какая тут как бы игра такая. Если полная вера и доверие, тогда Господь точно рассказывает то, что надо. А если нет этого доверия, тогда получается вмешивается человеческое. Или, допустим, такие вот светила, как Иоанн Крестьянкин и так далее. Приходит человек, он ему говорит что-то. А человек говорит: но я же не могу, я не хочу, у меня обстоятельства и так далее. То сразу все опять получается во вред. То есть нет результата. То есть должны быть мы должны иметь веру Богу, что Он скажет духовному наставнику то, что нам нужно, и в то же время должны иметь готовность сделать все то, что нам скажут. Иногда духовные отцы могут просто одним словом сказать: да, брать эту работу? Нет, не бери. А человек начинает: а почему, а зачем, вот я ждал всю жизнь, вот мне это, и так далее. Начинается объяснение чего и как, тогда духовник говорит: ну хорошо, тогда сделай так.
Они даже не знают, какая работа, просто говорят сразу.
Нет, они чувствуют, могут просто не объяснять. То есть видишь человека в каком-то состоянии, ты понимаешь, что для него, ну допустим, маленький ребенок, да, он хочет чем-то заниматься, нам-то взрослым явно это не к добру. Если ребенку начинаешь это объяснять, он, во-первых, будет противиться, он не поймет, и поэтому говоришь: не делай этого. Если ребенок послушный, он просто делает, как ему сказали. А если нет, он начнет доказывать и так далее. И сам святой Амвросий Оптинский, он говорил чадом: я такой покладистый человек. Он всегда по жизни, вот, у него не было такой воли. Он годами готовился к монашеству, и все, нет. Это очень интересная личность. И все равно он победил вот эту слабость. Тем не менее, он говорил: поскольку я такой вот покладистый, если я вам сказал что-то, делайте сразу то, что я сказал. А если вы начнете меня убеждать, я соглашусь. Но вам это будет во вред. И послушание напрямую связано с смирением. Потому что если мы отрекаемся своей воли вот таким способом, есть даже история о святом, такой Памва был великий, мистерский, это святой, вот как раз, который жил в пещерах и так далее, Памва. И к нему пришли 4 монаха, которые, каждого была какая-то добродетель, они о друг о друге рассказывали, у одного была нестяжательность, у другого молитва, третий там еще что-то, а вот четвертый жил 20 с чем-то лет в послушании у старца. Святой Памва сказал: вот этот четвертый, вот у него самая такая, самая лучшая добродетель, потому что он отрекся, вы сами по собственному произволению взяли какую-то добродетель, да, вот настижание или что-то, да, а он отрекся всего своей собственной воли. Поэтому у него это выше всего, это послушание. Да? А поскольку смирение – это вот третье добродетель, которое я хотел сказать, а мы о смирении уже говорили в предыдущих передачах, о смиренномудрии, смирении, чтобы сейчас не повторяться, скажем коротко, что это итог всей духовной жизни – это смирение. И это уже состояние сердца. Если мы говорили, помните, по смиренномудрии, что это состояние ума, когда человек правильно оценивает ситуацию вокруг себя, когда он знает и видит себя, каким он есть. Допустим, его все хвалят, он что-то совершил, его все хвалят. А он видит себя и говорит, да нет, и там было не то, и то было не то, совсем неправильно. Да? Или молчит, когда нужно, говорит, когда нужно и так далее. То есть это все смиренномудрие. Оно... Так что смирение является итогом и связано с послушанием. То есть если берем монахов, начальных, новоначальных монахов, никогда не загружали даже ни молитвами, и какими-то послушаниями, какими-то такими, связанными с богослужебными какими-то действиями и так далее, обычно ломали их волю. Вот начинается жизнь монаха с того, что он должен сначала много физически трудиться. Если он был каким-то, как Иоанн Дамаскин, помните, мы говорили про пример его жизни, который сделал, нарушил послушание, потом должен был помыть все туалеты, да, в монастыре, он согласился. Есть другой пример. Святой Арсений, который жил вообще на дворе с императора, и приехавший в монастырь, его повели к святому Иоанну Колову, то есть такой великий святой, и хотели его проверить. Он говорит, хочет стать монахом. Он оставил его во время обеда стоя, не предложили ему поесть, и когда, пока он ел, взял кусок хлеба и бросил как собаки, на землю, проверить его реакцию. Что сделать с этой Арсений? Естественно, мы с вами бы сказали, что это за поведение, зачем и как, да? Мы бы возмутились, повернулись и ушли. Святой Арсений подумал, вот он видит во мне душу мою, которая как собачья, вот я не лучше собаки. Так я и сделал. Он на четверых подошел к куску хлеба, взял зубами, пошел в угол и сел. После этого святой Иоанн сказал, этот будет искусный инок. То же самое, когда разбойник Моисей Мурин, его проверяли на то, сможет ли он стать иеромонахом. Бывший разбойник, который покаялся, имейте в виду. Притом он негр, огромный. И вот ему как бы проверку устраивают. Может он быть иеромонахом? И сказал, и вот вы, когда он придет в алтарь, вот все самое плохое рассказывает. Я ему говорю, ты негр черный, ты вообще не заслуживаешь здесь находиться, ты вообще как собака, здесь никто. А он говорил, да, я хуже этого, да, все, соглашался. И, естественно, сразу после этого он стал иеромонахом, потом стал учителем, духовником. Или был еще такой пример, святой Симеон Столпник. В то время он никто не на столпе не подвязался. Для отцов это было новое что-то. Они не понимали, что это такое. И действительно, этот человек от Бога все это делает или нет. И сделали проверку. Прислали туда монахов и сказали, скажите ему, что отцы на соборе договорились, ну, игумены, что он должен слезть с этого столпа сразу же. Они пришли и сказали, отцы тебе сказали, чтобы ты срочно спустился с толпа. Он сразу же пошел вниз, и они остановились, сказали, нет, это была проверка, сейчас мы понимаем, что ты действительно все это делаешь не по тщеславию какому-то, а что это от Бога. И оставили его на столпе.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы Актоих с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».